Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Борис Немцов оспаривает итоги выборов мэра Сочи. Каковы перспективы этой судебной тяжбы? Делегация Международного олимпийского комитета инспектирует олимпийское строительство в Сочи. Соблюдается ли график и условия подготовки зимних игр 2014 года? Международные консультации о создании новой системы газопроводов. Как добиться согласования интересов разных стран в развитии энергетических проектов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выбора главы города. Основания для подачи такого иска, как утверждают адвокаты оппозиционного политика, многочисленные нарушения в ходе избирательной кампании. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
То, что произошло 26 апреля в день выборов мэра Сочи, выборами назвать нельзя, уверен Борис Немцов. Попран и нарушен основной закон России, а в частности статья 29 Конституции на право получения информации.
В Сочи были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти в городе. Федеральные власти нарушили и Конституцию, и закон о выборах, и закон о СМИ, и уголовный кодекс в части касающейся статьи о клевете. То есть все мыслимые и немыслимые законы для того, чтобы вот таким образом захватить в городе власть. Оставлять наказанным значит соглашаться с произволом, беззаконием, коррупцией, которые творятся и в Сочи, и в стране в целом. Для меня, как неравнодушного, это абсолютно недопустимая вещь.
Во время выборов в Сочи власть использовала новые методы борьбы с оппозицией, которые ни разу не применялись на других выборах, рассказывает адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров.
На выборах всех уровней полагается использовать не только бесплатное эфирное время, которое по закону очень в небольшом количестве выделяется каждому кандидату, но и платное, покупать за плату печатные площади в периодических печатных изданиях и какую-то небольшую часть эфира, соответственно, в электронных СМИ. Так вот, неожиданно, буквально уже после старта избирательной кампании, все практически местные СМИ отказались от участия в избирательной кампании, им не нужны деньги ни от кого из кандидатов за размещение агитационных материалов. Причем некоторые уже опубликовали расценки, скажем, ряд радиостанций. Но в последний момент они отказались вообще от участия в избирательной кампании. Вполне логично и понятно, Пахомов, как исполняющий обязанности главы города, и так не слезает с экранов, ему и деньги никакие не нужны, вообще ему, в принципе, избирательный фонд не нужен был, по большому счету. Но зато никто из оппозиционных кандидатов, в частности, если Немцов не сможет использовать за деньги возможность агитировать в ходе избирательной кампании. Вот то, что все разом отказались от размещения платных материалов, в общем, по сути, без объяснения причин, это, надо сказать, было новым и, в общем-то, в других регионах особо не встречалось.
Относительно новый метод сбора голосов продемонстрировали в Сочи. О нем рассказывает Борис Немцов.
Мы говорим о крупномасштабных фальсификациях, связанных с голосованием досрочно на дому почти 40% избирателей. Беспрецедентный, так, из книги рекордов Гиннесса почти результат. Кстати, те, кто проголосовали досрочно, проголосовали по-туркменски. От 95 до 100% проголосовали за кандидата Пахомова.
Суть поданного иска достаточно ясна, считает Вадим Прохоров. Однако уже сейчас он не скрывает, что, скорее всего, придется подавать кассационные жалобы.
Заявление об отмене результатов голосования, которое готовил адвокат Александр Глушенков, основано на том, что совокупность тех нарушений, которые происходили прежде всего в ходе всей избирательной кампании, да и, собственно, в день голосования, не позволяет с достоверностью выявить результаты волеизъявления избирателей, что правда. Посмотрим, Центральный районный суд города Сочи должен будет разобраться в ситуации, во всяком случае постараться высветить все те проблемы, которые были в ходе избирательной кампании, ну а по результатам уже продвигаться, по-видимому, в Краснодарский краевой суд, а, возможно, дальше и в Европейский суд. Здесь уже будем смотреть по развитию событий. В любом случае, нарушения надо отслеживать и максимально с ними бороться, как в ходе избирательной кампании, так и уже по разбору полетов.
Экс-кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов не верит сочинскому правосудию и называет подачу иска и дальнейшее судебное разбирательство правозащитной акцией.
Мы, конечно, знаем, что такое сочинское правосудие. Мы знаем, что если оно отличается от Басманного, то только в худшую сторону. Путина. И поэтому мы готовы на длительную борьбу судебную. Для чего я это делаю? Для того, чтобы защитить права людей, право на выбор, право на информацию, право на то, чтобы власти соблюдали закон. Вот, собственно, и все. То есть это такая правозащитная деятельность.
В выборах мэра Сочи, прошедших 26 апреля, по данным городского избиркома, убедительную победу одержал кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Он набрал почти 77% голосов избирателей. Второе место занял оппозиционер Борис Немцов с 13%. Третью позицию – коммунист Юрий Дзаганя, чуть менее 7% голосов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Сочи завершила работу Координационная комиссия Международного олимпийского комитета по подготовке 22-х зимних олимпийских игр 2014 года. И работа этой комиссии не только контекстуально оказалась связанной с политической темой вокруг Сочи. В течение двух дней эксперты МОК изучали разные аспекты подготовки к играм. И вот каким выводом они пришли. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов.
Председатель Координационной комиссии Жан-Клод Кили на заключительной пресс-конференции заявил, что все работы по подготовке к зимней Сочинской Олимпиаде ведутся в соответствии с очень высокими стандартами.
Никаких недостатков как таковых нет. Однако предстоит огромный объем работы. Те люди, которые отвечают за эту работу, не могут терять время.
За два дня работы члены координационной комиссии, в которой были представлены не только руководители МОК, но и представители международных спортивных федераций, проверили выполнение согласованного графика работ, побывали на некоторых строительных площадках, изучили документацию по проектированию дворцов спорта и объектов инфраструктуры. Международные эксперты, как положительный факт, отметили внедрение так называемых «зеленых стандартов строительства». Это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли во взаимоотношениях с международными и российскими экологическими организациями. Что касается вопросов финансирования, то никаких проблем не возникает. Ни один из частных инвесторов от своих обязательств не отказался, а федеральный бюджет выделяет необходимые средства для подготовки к Олимпиаде в срок. Об этом заявил президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко.
Всех волнует вопрос финансирования подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм. Здесь было чем похвастаться, прямо скажу.
Отвечая на вопрос, когда начнется переселение жителей Меретинской низменности из мест, где намечено строительство ледовых дворцов спорта, вице-премьер правительства России Дмитрий Казак сказал, что эта проблема окончательно урегулирована.
Составлен сетевой график переселения граждан, сетевой график строительства жилья, который синхронизирован в Меретинской низменности. Реальное физическое переселение начнется в конце текущего года. Для этого уже приступили к строительству жилья.
Во время заключительной пресс-конференции кто-то из журналистов поинтересовался у председателя координационной комиссии, как он относится к столь частой, четырежды за прошедший год, смене мэра в Сочи. Жан-Клод Кили отшутился, что проблем в этом не видит. В разных странах мэры меняются довольно часто, добавил он. Завершилась пресс-конференция обещанием председателя координационной комиссии вернуться в Сочи с неофициальным визитом через 6 недель. Жан-Клод Кили хочет своими глазами увидеть, как начнется строительство 4 ледовых дворцов спорта. Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
Однако не всем жителям Сочи кажется, что подготовка к Олимпиаде идет правильно. Сегодня при попытке провести акцию протеста задержаны 2 активиста оппозиционного движения «Солидарность» в этом южном российском городе. Они пытались провести одиночные пикеты, протестуя против методов подготовки города к Олимпийским играм. По словам пресс-секретаря движения «Солидарности» Ольги Шориной, милиция задержала и некоторых других представителей движения, которые не принимали участие в пикетах, в частности Александра Глушенкова, адвоката сопредседателя движения Бориса Немцова. Известно, что недовольство жителей города вызывает то, каким образом переселяются люди из Меретинской долины и как им будут выплачиваться компенсации. Что же касается графика подготовки олимпийских объектов в Сочи и того, зачем эксперты МОК приехали в Сочи, об этом я беседовал с экспертом в области спортивной экономики Робертом Воскиричаном.
Речь идет о том, насколько работы по созданию инфраструктуры отвечают тем планам, которые добровольно взяли на себя власти России и гарантировали Международному олимпийскому комитету. Как такового строительства пока не начиналось, за исключением тех объектов, которые частично уже были готовы. Например, аэропорт или стадион, который, в общем-то, надо разрушить и построить на этом же старом месте новый стадион. Но, по крайней мере, уже там какие-то основные вещи есть. Как и любое строительство, на стадии, так сказать, проекта и потом вот то, что строитель называет выработкой, выросли из земли. Оно незаметно, но по объему оно значительно больше, чем то, что мы видим уже в готовом виде.
И еще не выросли спортивные сооружения в Сочи, однако бюджет Олимпиады уже несколько раз пересматривался, корректировался в связи с финансовым кризисом и другими обстоятельствами. Понятно ли, на какие деньги Россия будет строить олимпийские объекты?
Это было понятно с самого начала, и ничего не менялось, за исключением некоторых цифр. Сначала был тренд повышательный, связанный с общим удорожанием стройматериалов, металла и прочего в период до кризиса, естественно. И потом он сменился периодом относительной стабильности, и сейчас есть некоторые признаки снижения сметы по целому ряду объектов. Дмитрий Козак, который отвечает в правительстве за подготовку Сочи к Олимпиаде, несколько месяцев назад заявил о том, что на примерно 5 миллиардов рублей будут сокращены расходы по целому ряду инфраструктурных объектов, и это связано с общим снижением цен на строительные материалы, и плюс к этому, как он сам выразился, с более строгим подходом к оценке адекватности сметы. Но если перевести это на общий понятный русский язык, будут работать с подрядчиками на предмет того, чтобы они особенно сильно не завышали свою маржу. Видимо, и пытаются, так сказать, таким образом и обуздать коррупцию, которая неизбежна при столь гигантских масштабах строительства.
Часть бюджетной нагрузки Олимпиады несет на себя государство, часть предлагается участвовать частным корпорациям. У некоторых из них, у тех, кто планировал, насколько известно, участвовать в этом процессе, скажем, группа компаний Олега Дерипаски, есть большие проблемы, связанные с потерями от кризиса. Эта часть бюджета Олимпиады каким-то образом пересматривается, корректируется или пока непонятно, что с этим будет?
Есть 12 объектов, которые должны были строить частные инвесторы. Там не только Дерипаска, но и такие известные фигуры, как Потанин и некоторые другие. Из этих 12 объектов только 4 имеют твердые гарантии их осуществления усилиями частных инвесторов. Для 8 объектов это прежде всего объекты сугубо спортивного назначения, вроде дворца для керлинга, например, хоккейного дворца и так далее. Этих объектов частные инвесторы пока еще не утверждены. То есть частный инвестор при всей его зависимости от государства, я имею в виду большой бизнес в России, тем не менее имеет определенные ограничения по рентабельности проекта, по окупаемости, возврату средств. И поэтому здесь сложно. Но в любом случае на самом высоком уровне было объявлено, что если не удастся решить этот вопрос с частными инвесторами, тогда придется государству брать на себя эти затраты. Не подвергается сомнению сам факт, что все будет построено.
До Олимпиады остается еще много времени, однако пройдет оно быстро. Сейчас как бы вы охарактеризовали состояние вот развертывания всех этих работ олимпийских?
Я могу полагаться только на те данные, которые появляются в различных средствах массовой информации. Желательно было бы иметь более четкую информацию от организаций, которые непосредственно занимаются строительством и подготовкой. Но можно сказать, что степень готовности и степень решимости властей осуществить проект по-прежнему высока. В общем-то, могут экономить на очень многих статьях бюджета, в том числе, кстати говоря, и на социальных статьях. Но то, что было запланировано построить к Олимпиаде, будет построено. Мне трудно сказать, насколько отстают от графика те или иные объекты, но то, что они будут построены даже не за год до Олимпиады, что считается более чем нормальным. Например, китайцы построили все где-то летом 2007 года, и весь мир ахал и охал, ох, как быстро. По целому ряду сочинских объектов готовность 2 года, то есть к 2012 году они, большинство из них, будет построено. И по финансированию нет никаких вопросов, ибо Кудрин при всей его, так сказать, независимости и прижимистости по остальным вопросам здесь, в общем-то, никакого желания бороться и зажимать средства не демонстрирует.
Один из недавних кандидатов на пост мэра Сочи, Борис Немцов, выдвигал идею децентрализации Олимпийских игр. Как вы ее оцениваете?
Я оцениваю ее с большим скепсисом, потому что Борис Немцов, конечно, яркий такой искрометный человек, но не все его предложения, на мой взгляд, можно воспринимать всерьез. Во-первых, есть определенные требования МОК по удаленности объектов Олимпиады. То, что, так сказать, от побережья до Красной Поляны, там 30 или 40 километров, уже вызывало определенные сомнения у комиссии. А если речь идет, так сказать, о том, чтобы часть соревнований проводить в Сочи, в Москве, в Ханты-Мансийске, звучит это красиво. С точки зрения политической кампании это очень грамотно, а с точки зрения профессиональной абсолютный нонсенс.
Но я помню, что игры Московской Олимпиады в 80-м году проводились в разных городах, и в Киеве, и в Минске футбол играли, и в Таллине была регата. Сейчас требования МОК изменились, да?
Требования МОК прежние, тем более по зимним Олимпиадам, где все должно быть очень компактно и может быть компактно. Что касается Московской Московской Олимпиады, да, но это, в общем, нормально, когда в разных городах страны проводятся групповые соревнования. А что касается регаты, то, естественно, невозможно было в дополнение к тем огромным затратам еще вырыть огромное море под Москвой. Это было оговорено, что раз Москва город не морской, ближайший к Москве город, который может такую регату обеспечить, это был бы один из балтийских городов, но выбрали Таллин. А вот и когда есть возможность провести зимние соревнования, включая горнолыжные, что очень важно, потому что, в принципе, если бы не было горных лыж, все соревнования зимние можно провести в средней полосе России, там в феврале всегда есть снег. Но речь идет о том, что должны быть горы, там соответствующая инфраструктура. Если есть такая возможность, то должно быть в одном городе.
Рассказал мне эксперт в области спортивной экономики Роберт Воскиричан. И все-таки, судя по всему, некоторые идеи Бориса Немцова о диверсификации использования спортивных объектов в Сочи, по крайней мере, могут быть парадоксальным образом исполнены. Сегодня в ходе ужина с представителем Международного олимпийского комитета в Сочи Владимир Путин, премьер-министр России, заявил о том, что некоторые из 5 ледовых дворцов, которые планируется построить в Имеретинской низменности, могут быть сборно-разборными, а после проведения зимних Олимпийских игр эти объекты могут быть перенесены в другие регионы Российской Федерации. Есть основания полагать, что некоторые другие планы олимпийского строительства в Сочи будут также скорректированы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие уроки из сочинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 14 мая. В России считают контрпродуктивными попытки создания так называемого «Южного коридора» поставок энергоресурсов в Европу без учета интересов России. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко. Одной из главных составляющих этого альтернативного проекта сегодня является строительство газопровода «Набукко», прямого конкурента российского «Южного потока». У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни» в пятницу планируют подписать очередные документы, связанные с реализацией проекта газопровода «Южный поток», который по планам должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию, а далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. «Эни» в этом проекте отвечает за строительство его подводной части. Все это происходит на фоне активизации Европейского Союза, продвигающего идею сооружения прямого конкурента «Южного потока» газопровода «Набукко», по которому газ из Центральной Азии и Азербайджана должен пойти в Европу в обход России. Неделю назад в Праге Евросоюз уже подписал с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Египтом политическую декларацию, призванную ускорить его строительство. Тем не менее, пока перспективы реализации того и другого проекта, по мнению старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, вызывают больше вопросов, чем ответов.
«Южный поток» — это проект, как, впрочем, и «Набукко», еще, по большому счету, под вопросом. С учетом новых реалий в плане отношений «Газпрома» с транзитерами, а также с поставщиками газа из Средней Азии, ресурсная база и финансирование строительства не гарантировано, как мы видим, ни для «Набукко», ни для «Южного потока».
По сути, как считает большинство аналитиков, сейчас главная нерешенная проблема и «Южного потока», и «Набукко» – это получение доступа к ресурсной базе. На саммите в Праге основные экспортеры газа в Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан и, прежде всего, Туркмения – фактически отказались поддержать европейский проект. Однако, по мнению аналитика инвестиционной компании Financial Bridge Дмитрия Александрова, газа в этом регионе должно хватить на оба газопровода.
В принципе, если основываться на тех данных аудита запасов, которые недавно проводился, то, конечно, сырья хватит. Вопрос просто в том, на сколько лет, потому что если не принимать во внимание совершенствование технологий, да, то в общем-то около 15 лет можно быть уверенным, что снабжение газом будет возможным и через «Южный поток», и через альтернативный проект «Набукко». Плюс не надо забывать, что «Набукко», в общем-то, настроен еще и на газ, который будет идти из Ирана в перспективе, и на газ, который будет поступать из Азербайджана. Поэтому тут, в принципе, источники достаточно диверсифицированы. диверсифицированный, но во многом это упирается в политическую ситуацию вокруг Ирана.
Но пока успех в борьбе за туркменский газ, который сегодня полностью закупает Россия, считается чуть ли не решающим аргументом в судьбе двух альтернативных газопроводов. Представители администрации США, также поддерживающие Набукко, уверены в том, что Туркмения хочет присоединиться к этому проекту, но боится испортить отношения с Россией. Насколько справедливо такое утверждение? Аналитик «Метрополя» Александр Назаров.
По большому счету, туркменские власти хорошо осознают реальность. Реальность такова, что ни Южный поток, ни Набукко не будут построены в ближайшие 7-10 лет. И, по большому счету, туркмены остаются на это время только с одной трубой, с одним путем экспорта своего газа через Россию. В связи с этим полностью рвать все политические связи с Россией чрезвычайно недальновидно. Конечно, будущая диверсификация поставок – это неплохо, но стоит помнить и о том, что туркменам неплохо бы зарабатывать еще и в ближайшее время. В связи с этим, в общем, это решение вполне обосновано. Кроме того, вполне возможно, что о конкретных условиях по наполнению Набукко еще не договорились. Вполне возможно, что эти условия не лучше, чем предлагает для транзита туркменского газа Россия.
Впрочем, как считает аналитик Financial Bridge Дмитрий Александров, при определенных условиях Туркмения все-таки может отдать предпочтение европейскому проекту Набукко.
Я думаю, что это может произойти только в том случае, если российская сторона будет придерживаться очень такой жесткой радикальной позиции, что либо-либо. И при этом мы не будем в полном объеме выполнять те обязательства по закупкам газа, которые были взяты ранее. То есть сейчас во многом вот проблема заключается именно в том, сколько газа Россия готова сейчас закупать у Туркмении. Если до этого был сделан достаточно успешный ход, удачный ход, когда была предложена европейская формула ценообразования для Туркмении, этим фактически была решена в то время судьба Набукко. То есть никакого смысла для Туркмении участвовать в его строительстве не осталось. То сейчас сокращение объемов закупки, они достаточно негативны для Туркмении, особенно в кризисный период, поскольку, в общем-то, это основа валютных поступлений в экономику страны.
Иное мнение у старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова. Он вообще ставит под сомнение реалистичность и того, и другого проекта в нынешних условиях.
Обе трубы, в общем-то, теряют реальность своей реализации. И тут главный вопрос – это не только ресурсная база, а главный вопрос – это, естественно, финансирование. Кто будет платить за строительство? И второй вопрос – это, собственно, нужда в этой трубе. Учитывая то, что «Северный поток» находится на гораздо более продвинутой стадии, чем обе южных трубы, мощностей трубопроводных для снабжения Европы газом из России и Средней Азии на ближайшие 15 лет, учитывая изменение динамики спроса, может быть вполне достаточно.
Несмотря на текущие проблемы с ресурсной базой, инициаторы строительства двух альтернативных газопроводов оптимизма пока не теряют. Планируется, что Набукко будет введен в эксплуатацию в 2014 году, а Южный поток – годом позже.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы» за четверг, 14 мая. Это итоговый выпуск. И вот главные темы второй половины этого часа. Глава государства российского во второй раз в истории посетил город Киров. До Дмитрия Медведева это сделал только Александр I, император российский. Он посетил Вятку в 1824 году. Падают доходы средств массовой информации. Из-за финансового кризиса объем рекламы в газетах уменьшился почти в половину. 200 лет назад изобретена консервация продуктов. Почему консервация стала одним из центральных символов мировой культуры? Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Профессор Геннадий Дадамян о господах и холопах ГИТИСа.
Комментарии экспертов.
Политологи Дмитрий Травин и Николай Петров идут по следам тандема.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов напоминает о разнице между прачечной и Министерством культуры.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Европейский суд по правам человека сегодня обязал власти России выплатить компенсации семьям двух жителей Чечни на общую сумму около 90 тысяч евро. Асланбек Хамидов пропал без вести в 2000 году, Казбек Тайсумов погиб в 2002. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города. На выборах мэра Сочи 26 апреля победил выдвинутый «Единой России» Анатолий Пахомов, набравший по официальным данным почти 77% голосов. Немцов занял второе место с 13%. В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 4 боевика. Погиб боец спецназа. Суд в Волгограде признал правозащитницу и журналистку Елену Маглеванную виновной в распространении недостоверной информации и приговорил ее к крупному штрафу. Журналистка напечатала статьи об издевательствах над чеченским заключенным в одной из волгоградских колоний. Президент России Дмитрий Медведев провел в Кирове совещание с приволжскими губернаторами. Российские пограничники с конца мая приступят в полном объеме к охране границы Абхазии, сообщил сегодня президент Абхазии Сергей Багапш. В Москве считают, что реализация проекта энергетического Южного коридора без участия России будет контрпродуктивной. Об этом заявил представитель МИД России Андрей Нестеренко. Европейский Союз обнародовал планы поставок энергоресурсов из Каспийского региона и с Ближнего Востока в обход России на Пражском саммите ЕС 8 мая. Более 50 талибов и 9 пакистанских военнослужащих убиты за последние сутки в долине Сват на северо-западе Пакистана, сообщило сегодня командование пакистанских войск. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 14 мая. Президент России Дмитрий Медведев в этот день принял участие в совещании руководителей субъектов Приволжского федерального округа. Совещание это прошло в Кирове, в центре области, губернатором которой 4 месяца назад назначен бывший оппозиционер и бывший лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. По этой причине, а также потому, что в Кирове российские президенты еще не бывали ни разу, в общем-то, рядовая поездка Медведева заставила обратить на себя внимание. Из Кирова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Дмитрий Медведев прибыл в Киров сегодня примерно в половине первого. Президентский кортеж проследовал по центральным улицам в сопровождении милиции. По маршруту движения кортежа был проложен свежий асфальт, покрашены фасады зданий. Накануне проведен субботник. Студенты и безработные очистили центр города от мусорных свалок. Задолго до предполагаемого визита Дмитрия Медведева сотрудники милиции стали посещать неблагонадежных с точки зрения власти граждан. Такого визита удостоился и правозащитник Евгений Кокаулин.
Ко мне домой зашел сотрудник милиции Зубарев Алексей Владимирович. Заходил дважды, чем ввел в испуганное состояние моих домашних. Но во время второго визита он оставил свой телефон. Я позвонил по этому телефону, осведомился, могу ли слышать данного человека. Действительно, появился Алексей Владимирович в том конце провода и сообщил мне, что, вы знаете, прибывает наш Кировской области президент Медведев. А вы будете сейчас в какой-то акции протеста участвовать в этой связи? Я говорю, не знаю. Не думал об этом до сих пор, а вы позвонили, я об этом задумался. Вот. Но я, естественно, ему сообщил, что если я буду принимать участие в каких-либо действиях политических, то это будет действие исключительно в рамках закона. Фактически, смысл данного мероприятия формально посетить всех граждан, которые когда-либо задерживались за участие в акциях протеста, и не допустить подобных действий во время приезда президента Медведева. Но по имеющей информации были обойдены все люди, состоящие в обществе охотников, все люди, которые есть информация, что у них хранятся ружья, у них есть собаки. Впечатление такое, что власть опасается, что люди хотят на Медведева спустить всех собак.
Также сотрудники милиции и ФСБ обошли всех жителей домов в центре Кирова, призывая граждан не выходить в этот день на балконы, не вывешивать антиправительственные плакаты и не выбрасываться из окон. Студенты политехнического университета, расположенного рядом со зданием правительства области, были вынуждены ходить на лекции через черный ход. Некоторые офисы в центре Кирова прекратили свою работу из-за невозможности попасть на службу через заслон милиции. Президент посетил Вятский фанерный комбинат, где ему подарили лыжи, а также провел личную встречу с губернатором Белых и совещание глав Приволжского федерального округа. Для освещения этого события был аккредитован только определенный круг журналистов. Корреспондент «Свободы» в число избранных не попал. Также было отказано в аккредитации, по крайней мере, еще двум редакторам оппозиционных СМИ, рассказывает редактор независимого еженедельника «Прецедент» Татьяна Замятина.
Сегодня проходит окружное совещание, так, с участием глав ПФО и с участием президента. К нам не поступало никаких пресс-релизов, и аккредитация получена не была. Я думаю, что нашу газету считают оппозиционной, и в прошлый раз, в принципе, то же самое было, когда проходила инаугурация Белых. Нам также не было получено никаких сведений, кроме как вот от коллег.
Визит президента – это в первую очередь знак доверия со стороны главы государства и федеральной власти к губернатору Никите Белых. Попытка утверждения бывшего оппозиционного политика в новом качестве, так считает политолог Андрей Зорин.
То есть утвердить позиционера на должность главы региона. Да, не самого успешного, да, депрессивного, но тем не менее. То есть поставить губернатора наравне со всеми остальными. Президент любит такую фразу. Может быть подан сигнал местным элитам, местным политическим силам и федеральным силам о том, что Белых необходимо формировать свою команду из кого он считает нужным и необходимым. Говорить о либерализации политической жизни еще преждевременно, я думаю, еще длительное время будет преждевременно. А есть несколько, опять же, сигналов. Пока это относится именно к категории сигналов, а не о систематической политике. Это, конечно, первое интервью Медведева российским печатным СМИ, которое было дано оппозиционной либеральной газете. Это находится в той же цепочке, то, что и касается назначения Белых.
Назначение Никиты Белых состоялось 14 января прошлого года. Уже больше 100 дней он является руководителем региона. И по его собственному признанию, первое, что сделал на новом посту, это написал письмо президенту с приглашением приехать в Кировскую область. Похоже, для Белых это был визит не только практического, но и символического значения. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Киров, одно из исторических названий этого города Вятка, относится к числу тех российских региональных центров, которые не пользовались большим вниманием центральной власти. Прежде глава российского государства приезжал в Вятку почти 200 лет назад, в октябре 1824 года. Императору Александру I было в ту пору 46 лет, до смерти от горячки в Таганроге ему оставалось менее года. В последний период царствования любивший путешествовать Александр всю жизнь свою провел в дороге, писал о нем Пушкин. Влияние в императорском дворце приобрел консерватор и охранитель Алексей Аракчеев. Губернский город Вятка, население которого тогда составляло 5 или 6 тысяч человек, встретил царя как мог торжественно. Я беседую с главным специалистом Государственного архива Кировской области Аркадием Колотовым.
Это было в 1824. Александр I приехал в город Вятку вечером 8 октября 1824 года. Осенью 1824 года он в течение 2 месяцев путешествовал по России. Ну и в том числе вот решил посетить Вятскую губернию. Вот 3 октября он со стороны Перми вступил в Вятскую губернию, посетил Ижевский завод, Глазов, Слободской. Вечером 8 октября подъехал к городу со стороны реки Вятки через специально построенный деревянный мост. По нему проехал. И здесь его торжественно встречал народ. Хотя время было уже 10 часов вечера, темно, октябрь. Весь берег был иллюминирован, и огромные толпы народу встречали колокольным звоном в том числе.
А мост строили специально для приезда императора?
Конечно.
То есть это сейчас асфальт прокладывают, а тогда строили мосты?
Постоянного моста не было тогда, и вот время от времени их строили мосты. Ну, как бы вот на лето он был, а потом к зиме его разобрали, конечно.
В чем, собственно говоря, был смысл посещения императором? Просто осмотр города или были какие-то проекты, как сейчас говорят, в то время связанные с Вятком?
Просто император любил путешествовать и в том числе решил посетить Вятку, поскольку много слышал про этот город.
Что собой Вятка представляла в то время?
Ну, Вятка представляла такой средний провинциальный городок, где было несколько тысяч человек населения, немного каменных домов, в основном деревянные, но много церквей было, особенно вот по берегу реки Вятки, поэтому со стороны Киев, вот откуда и приехал Александр, было очень красиво смотреть. Он туда даже специально на следующий день выезжал, чтобы полюбоваться панорамой города со стороны Слободы-Дымково.
Какие-то промышленные предприятия в то время были уже в Вятке?
Нет, промышленных не было предприятий. Он посетил больницу, школы, гимназию тогда, как раз незадолго до этого открылась. Тюремный замок посетил. Провели военный парад для него специально еще.
Как так сложилось, что так долго глава российского государства не приезжал? Есть этому какие-то объяснения у вас в городе?
Как сказать? Вот в 1837 году наследник, будущий Александр II, посещал Вятку тоже со своим воспитателем, поэтом Жуковским, в мае 1837 года. Ну вот, допустим, будущий глава правительства, ну и страны, Иосиф Виссарионович Сталин дважды был у нас в городе. В 1909 году, когда он из одного места ссылки в другое переезжал, заболел и пару дней у нас в губернской больнице провел. И в 1919 году он был во время гражданской войны со Следственной комиссией по поводу оставления Красной армии города Перми вместе с Дзержинским.
Получается, что город или городские хроники, краеведы, там историки местные хранят воспоминания фактически о всех вот таких вот визитах. А Город сейчас носит имя Сергея Кирова. Насколько известно, Киров в Вятке не был никогда.
Считается, что не был. Официально не было. Кто знает, может быть, когда-нибудь и частным образом бывал. Просто об этом нет никаких известий.
А почему же тогда город назвали его именем?
Ну, потому что он родился как бы вот в Вятской губернии, очевидно, из-за этого.
Сейчас память о Кирове там сильна, видимо, в Кирове. У вас есть памятник Кирову?
Да, и не один.
Музей?
Ну, не в городе Кирове музей, а на его родине, в городе Уржуме, Кировской области.
Рассказал мне главный специалист Государственного архива Кировской области Аркадий Колотов. Вернемся к региональной политике Дмитрия Медведева. Чем она отличается от региональной политики Владимира Путина? Какое будущее может ждать полпредов Кремля в округах? Об этом мой коллега Данила Гальперович беседовал с экспертами по региональным проблемам России.
Молодой президент едет к молодому губернатору проводить региональное совещание. От всего этого должно веять реформой в отношениях центра и регионов. Тем не менее, специалисты отмечают, что региональная политика Дмитрия Медведева отличается от региональной политики Владимира Путина лишь в мелких деталях. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев полагает, что центр при Медведеве стал общаться с регионами с чуть большим учетом мнения провинции.
Основные тенденции примерно те же самые, то есть это стремление рассматривать регионы в первую очередь как проводников политики федерального центра, не имеющих значимой собственной политической воли, но попытка все-таки при этом их интересы учитывать в большей степени, чем ранее. То есть более осторожно подбирать кандидатов на пост губернатора, более чутко реагировать на возникающие на местах скандалы и конфликты. То есть символические отставки последнего года по таким регионам, как Амурская область, Ингушетия, смена главы региона в Карачаево-Черкесии. Это показатель того, что федеральный центр готов идти на ряд уступок там, где он до этого много лет на уступки не шел.
Совещание в Кирове организуется для обсуждения ситуации во всем Приволжском федеральном округе. Оправдало ли себя создание округов? Какова сейчас роль полномочных представителей президента в этих округах? Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что полпреды были задуманы как федеральные контролеры, прежде всего за местные. Силовиками.
Полпреды функционально были придуманы для того, чтобы наладить контроль над регионом. В чем-то это было нужно сделать, во всяком случае контроль над силовыми органами в регионах. А закончив эту работу, они судорожно искали другую, но найти не смогли. Их деятельность ограничивалась в середине второй половины 2000-х чисто административной работой, организацией всяких совещаний, проведением вниз указаний федеральных властей и сбором компромата и контролем за регионами.
По мнению Александра Кынева, у представителей Кремля в округах еще может найтись работа.
Если, скажем, на рубеже 2007-2008 годов многим казалось, что действительно он изжил себя, и политическая значимость полпредов резко упала, и все чаще стали возникать разговоры о том, что институт не можно вообще отменять. А в последнее время все-таки, мне кажется, присутствует обретение некой новой роли, то есть можно вот фиксировать, к примеру, активную деятельность господина Винниченко, полпреда в Уральском округе, назначение впервые за все время данного института одного из губернаторов Виктора Ишаева полпредом по всему дальневосточному региону, то есть самый сильный губернатор становится полпредом. И то, что вот сейчас эти решения принимаются, я думаю, центр пытается нащупать возможные сценарии. Если, к примеру, у Ишаева что-то получится, если Винниченко как полпред сможет добиться на Урале каких-то значимых изменений, то это может привести и к изменению института в целом по всей стране.
Что же до самого Приволжского округа, то он, с одной стороны, всегда был краем не слишком пуганных губернаторов и очень самостоятельных президентов, а с другой просто не мог не пострадать от экономического кризиса. О специфике Приволжья Наталья Зубаревич.
Ситуация хуже среднестрановой. Проблема в том, что в структуре экономики Приволжского округа повышена доля машиностроения. Машиностроение наряду с черной металлургией сейчас отрасль наиболее пострадавшая от кризиса. Там очень высок процент людей, которые находятся на условиях неполной занятости, эти отпуска всевозможные административные, неполная рабочая неделя. И далее по списку. За этим следует резкое сокращение заработков. Там и темпы роста безработицы более высоки. Это проблемная зона.
Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Экономический кризис существенно повлиял на развитие российского рекламного рынка. Такой вывод сделали эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России, исследовав данные за первый квартал текущего года. Больше всего, как оказалось, от спада рекламы пострадали печатные средства массовой информации, в меньшей степени телевидение и интернет. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рекламного рынка в стране в январе-марте сократился на 29% по сравнению с прошлым годом. В этом году он составил 42 миллиарда рублей. О своем исследовании рассказывает Владимир Евстафьев, председатель комиссии экспертов ассоциации, вице-президент группы компаний «Имапресс».
Ситуация не внушает оптимизма. Есть, конечно же, категории СМИ, которые потеряли больше денег, есть, которые находятся в более привлекательном положении. Больше всех в этом году пострадали печатные СМИ. По нашей оценке, это минус 42%. Также ведущие издательства, они оценивают рынок по своей методике. Цифры наши немного расходятся, у них чуть меньше спад. Дальше идет радио, минус 38%. Здесь у нас полная солидарность Национальной ассоциации радиовещателей. После этого в первом квартале, неважно, себя чувствовал наружная реклама, но это скорее сезонная ситуация, потому что уже, насколько понятно, во втором квартале ситуация значительно исправилась. Лучше всего себя чувствует телевидение. Телевидение потеряло минус 20%. Ну и лучше себя в этом году, в первом квартале, чувствовал интернет. Только на чисто вот рекламе напрямой, без контекстной рекламы, потеря была всего 15%. В последнее время стоимость подключения к интернету значительно сократилась, упала. Идет его гораздо более бурное развитие внедрения в регионах, несмотря на сложность с обеспечением связи широкополосной. И на сегодня, скажем, аудитория интернета месячная, она сопоставима с аудиторией всех журналов в месяц. И, конечно, контакт здесь гораздо дешевле, чем в прессе. Самый дешевый контакт – телевидение, следующий – интернет. Таким образом, рекламодатель сейчас стал гораздо более требовательно смотреть на ту отдачу, которую ему дает реклама, размещенная в тех или иных СМИ.
Как дальше может развиваться рекламный рынок российский?
Рекламный бизнес, он напрямую связан с ситуацией в экономике. Реклама – это как зеркальное отражение положения дел в экономике, но с некоторым запозданием, потому что обычно рекламодатели все-таки планируют свои бюджеты загодя. Крупные рекламодатели – на год вперед. Поэтому я не думаю, что в этом году будут какие-то серьезные перемены к лучшему до конца года. Надеюсь, что сезонное усиление рекламной активности в ноябре-декабре как-то скрасит общие цифры. Но в целом, до той поры, пока экономическая ситуация в стране не будет заметно меняться, ждать, что будут какие-то позитивные тенденции возникать на рекламном рынке, не стоит.
Итак, по свидетельству Владимира Евстафьева, эксперта Ассоциации коммуникационных агентств России, сильнее всего спад на рынке рекламы отразился на газетах и журналах. Однако у каждого издания своя специфика. О ситуации в «Новой газете» говорит Надежда Просенкова, руководитель пресс-службы издания.
К сожалению, наше издание нельзя назвать рекламоемким. Ситуация с рекламой у нас была не очень завидная и до кризиса. Ну, конечно, когда кризис начался, и те немногие рекламодатели, часть из них отказалась от сотрудничества, и отозвала свои контракты, потому что не в состоянии были их оплачивать. Сейчас ситуация более-менее выравнивается, и это объясняет Корея даже не тем, что на рекламном рынке ситуация стабилизируется, а тем, что у нас растут тиражи. Раскупается хорошо газета, тот тираж, который выпускается, его недостаточно, и приходится увеличивать тираж, чтобы его распространить по всем точкам, желающим распространять нашу газету. Это, конечно, такой нонсенс во время кризиса, но это действительно так. Видимо, читатели хотят знать информацию о кризисе, так сказать, из первых объективных рук, и у нас довольно заметный прыжок, так что мы в этом смысле даже благодарны кризису, потому что у нас неуклонно каждый номер прибавляет по несколько тысяч экземпляров, и у нас неуклонно растут тиражи.
А как изменилась реклама на российских телеканалах по наблюдениям Александра Мельмана, телеобозревателя газеты «Московский комсомолец»?
В начале кризиса мы увидели возвращение неких старых рекламных брендов, зубных паст всевозможных, вот этих всех крылышек, о которых так много шутили и хохмили там в 90-х годах. Что-то из этого вернулось, то есть к кому-то, кстати, значит, от этого польза, вот этим самым рекламным брендом, о которых, в общем-то, уже стали забывать. И еще, вот есть такой закон о рекламе, где количество рекламы должно быть строго дозировано на час времени. Я порой замечаю, что это не всегда происходит. Конечно, на разных каналах по-разному. Вот здесь я не вижу жесткого контроля. И здесь я вижу, что порой количество рекламы гораздо больше, чем это прописано. И, возможно, именно за счет увеличения вот этого количества более дешевой рекламы каналы добирают по деньгам в таком случае.
Как вы полагаете, для содержания российского телевидения, для зрителя это хорошо или плохо?
Для зрителя на сегодняшний день мало что изменилось на телевидении. То есть телевидение по-прежнему продолжает проецировать те же самые смысловые тренды, что и раньше. Телевидение, которое сумело рационализировать свои ресурсы, не отказалось от той идеологии, которая была там в гламурное 8-летие Путина, оно продолжает действовать в этом тренде. И так как телевидение для той группы людей, которая сейчас у власти является важнейшим из искусств, оно всегда может рассчитывать на разного рода бюджетные вливания, которые могут быть не чисто из бюджета. Там есть всевозможные фирмы, как мы знаем, огосударственные, которые также всегда могут получить задание помочь тем или иным телеканалам, которые так сильно влияют на умы людей, и это необходимо власти, которая прежде всего контролирует телевидение. И вообще термин «управляемая демократия» можно поставить знак равенства с управляемым телевидением, потому что именно с помощью телевидения, в общем-то, власть управляет обществом. Телевидение – это важнейший инструмент для управления общественными мозгами.
Таково мнение Александра Мельмана, телеобозревателя газеты «Московский комсомолец». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Ровно 200 лет назад были изобретены пищевые консервы. В мае 1809 года французский повар Николя Аппер после 18-15 лет опытов отправил письмо министру внутренних дел, в котором предложил новый способ сохранения продуктов. Вместо применявшихся до той поры соления и вяления, Аппер использовал метод консервации, казавшийся ему сходным с хранением вина. Наполеон Бонапарт еще в 1795 году объявил о присуждении награды тому, кто сумеет добиться консервирования продуктов для находящейся в походе армии. В 1810 году он лично выплатил приз Николя Аперу. Из Парижа мой коллега Семен Мирский.
Французский повар Николя Аппер был новатором во всех смыслах слова и даже революционером, ибо принял активное участие в революции 1789 года и провел 3 месяца в тюрьме. 9-й ребенок в многодетной семье владельцев постоялого двора в городе Шалон, провинция Шампань. Николя учился кулинарному делу у отца. Переломом в жизнь стала небольшая статья, прочитанная в провинциальной газете, описывавшая возвращение в порт Сан-Мало из дальнего плавания в северные широты корабля французского флота, почти все матросы которого заболели цингой из-за отсутствия в провианте витаминов. У повара появилась идея. Он был знаком с владельцем небольшой стекольной фабрики, производившей бутылки для шампанского. Аппер заказал партию литровых бутылок, попросив сделать горло бутылки пошире. Свое изобретение Николя Аппер сделал за 30 лет до рождения другого великого француза Луи Пастера и за 60 лет до изобретения процесса пастеризации, заимствовавшего основную идею. Идею нагревания консервируемого продукта без доступа кислорода. Наполеона Бонапарта, сказавшего, что армия марширует, пока у солдата полон желудок, уговаривать не пришлось. Император дал распоряжение интендантской службе взять на вооружение процесс апертизации по имени изобретателя и наградил Николя суммой в 12 тысяч золотых франков. 65 улиц в городах Франции носят имя Николя Аперта. В родном городе Шалоне есть посвященный ему музей. Николя Аперт никогда не жаждал наживы, никогда не гнался за деньгами. К концу жизни их совсем не стало. Он прожил 91 год, питая пристрастие к консервам собственного изготовления.
Из Парижа Семен Мирский. Доктор технических наук, профессор Петербургского университета низкотемпературных технологий Валентина Колодяжная рассказывает о химико-физической сути консервирования продуктов.
Для чего нужно консервирование? Для того, чтобы продлить сроки хранения, замедлить биохимические процессы, физико-химические и, самое главное, уничтожить микрофлору, микроорганизмы, чтобы не развивались. есть, если мы готовим консервы, то мы стерилизуем их. Температура самая оптимальная, которую сюда применять в пищевой промышленности, это 120 градусов, при которой убиваются микроорганизмы. Стерилизуют консервы. Это может быть и мясо, и плоды, и овощи, там томатная паста, и варенье, ну все что угодно. Существуют различные методы стерилизации. Ну, в основном это вот автоклавы. Герметично все это закрывается и хранятся эти консервы стерилизованные при температуре обычной. Полгода могут год храниться. Консервы для лояльных, они могут и 2, и 3 года храниться. У меня работала девочка по консервам для спецкомпетенции, то есть для людей с высокой активностью физической. Тут речь идет и о подборе рецептуры, и режима стерилизации, и установления сроков года. Сейчас изменяются процессы хранения пищевая ценность, содержание белков, аминокислот, липидов или жиров, витаминов. Есть так называемый прием пастеризации, когда температура порядка 80 градусов. Такие продукты хранятся не длительное время, пастеризуют. Сейчас очень много так называемые пресервы рыбные. Для космонавтов консервы готовятся. Потому что недавно там выступала женщина. Они из судака из лося, которого вылавливают в Чудском озере, там чистое озеро. Они делают консервы. Пути разные. Промышленность заинтересована в том, чтобы выпускать консервы длительного срока хранения с использованием химических консервантов. Наряду с искусственным холодом используются биологические средства защиты для плодов, овощей, для ягод. Это выбираются определенные штаммы бактерий-антагонистов. Они вырабатывают антибиотики. И вот этими препаратами обрабатывают продукты перед выращиванием, перед закладкой на хранение. Вот это путь тоже.
Говорила доктор технических наук Валентина Колодяжная. Консервирование как акт борьбы со временем и естественным ходом жизни стало одним из центральных образов мировой культуры. Об этом писатель и исторический колумнист Лев Усыскин.
Консервирование как процесс – это одна из магистралей, что ли, развития нашей цивилизации. С изобретением книгописания, да, то есть люди научились консервировать мысли. До этого мысли передавались непосредственно в момент их проговаривания. Оказалось, что их можно консервировать и потом пользоваться этими консервами. Чуть позже появилось письменное делопроизводство. Это не что иное, как консервированная память. Потом изобрели консерв в еде. Позже появилась консервированная музыка. В начале консервирование играет такую вспомогательную роль, постепенно эта вспомогательная роль становится главной. Да? То есть сейчас мы в основном слушаем консервированную музыку и очень-очень редко слушаем живую. Сейчас вроде пытаются изобрести или, может, уже изобрели способ консервирования генетической информации, да, то есть вот консервировать себя самих, свое естество. Это показатель бесплодного желания человека побороть время. То есть время – это естественный ограничитель нашей жизни, наших каких-то намерений, наших амбиций. Мы хотим с этим как-то бороться. Петербургский философ Секацкий к этому списку еще добавляет консервирование трупов. Я имею в виду вообще захоронения как таковые, ну и, наверное, квинтэссенция – это мумифицирование египетских фараонов, Ленина и так далее. Это вполне вписывается в тот же самый ряд и в ту же самую тенденцию. Пытаться побороть время, противостоять ему, сделать жизнь вечной хотя бы в таком виде.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были писатель Лев Усыскин, доктор технических наук Валентина Колодяжная и парижский международный обозреватель «Свободы» Семен Мирский. Ровно 200 лет назад были изобретены пищевые консервы. На этом я и заканчиваю итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит вам очередной российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Как живут любительские театры Европы? Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В условиях финансового кризиса можно спрогнозировать рост экономической преступности.
Он собрал всех в одной комнате, стрелял в потолок и кричал, что расстреляют.
Каспаров заявил, что верит в то, что Россия станет по-настоящему демократической страной.
Комиссия дала распоряжение компании Intel прекратить нелегальную практику.
Ценные вещи и деньги преступники не тронули.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».